Михаэль Цин. Сережа. Сережа был боксером, крупный и большеголовый. Золотой зуб, печать страны происхождения. Особенно, когда с чем-то не согласен, стоит, наклонив голову. Не согласен он почти всегда. И зуб поблескивает угрозой предупреждением. Лучше соглашайся. В России боксер больше, чем боксер. Недоразвитые души в больших телах. Боксер – это образ мышления и место в иерархии. Там, где прав тот, кто сильнее. Немудренная философия работает на все 100. Нельзя сказать, что жизнь его устраивала. Потому он и женился. Никто не гарантировал ему, что женитьба будет решением душевного зуда, но больших надежд и обязательств на сочетание браком Сережа не возлагал. Мол, заладится – хорошо, а не заладится – и не надо. Тут надо бы рассказать о деятельности Сережи. Робин Гуд отдыхает. Разбойник, опять-таки, на Руси – это не всегда разбойник. Зависит от того, у кого он отбирает. Если у бедных и сам при этом неудачник, а ту его – он подлец. Если у тех же бедных, ну, успешно, это бандит. Ну, а если у богатых, то герой. Добавьте к этому умение выпить и гуляй, поле, щедрость, и жених на загляденье. Сережа был из тех, кто отбирает у богатых. В модном лексиконе – рэкет. Приходит он к предпринимателю и предлагает поделиться заработанным. Не просто так. Сережа не беспредельщик. Взамен гарантирует безопасность и освобождение от двойного налога. Проще. Если кто-то сунется с подобным предложением, то ему придется иметь дело с Сережиными кулаками. А то еще и хуже. Не все соглашались. Видимо, считали, что заработанное принадлежит заработавшему. Но Сережа научился, когда словом, а когда и делом, искоренять такое собственничество. На перераспределенное благо Сережа вел весьма приличную жизнь. Ездил на иномарке и покупал жене мебель и одежду с ярлыками. Большая часть денег пропивалась и прогуливалась с друзьями и девицами, но на отношениях с женой это никак не сказывалось. Никаких упреков он не слышал, да и не потерпел бы. Жена, конечно, плакала, потихоньку, в подушку, но это было частью антуража и игры, которую Сережа обставил собственными правилами. Когда-то один православный доказывал мне, что православие всегда право, потому что так и называется православие. Так и для Сережи его правила были от слов «правильно править». Сомнений не было. И все было, если не хорошо, то уж точно правильно. Марина, Сережина жена, как-то поделилась своим женским горем с соседкой. Говорили, что та сектантка, но кроме этого ничего плохого за ней не замечали. Инстинкт добра сильнее, чем клеймо. И Марина рассказала ей свою историю. Особенно не надеясь на помощь, чем тут поможешь? А так, чтобы легче стало». Соседка не стала успокаивать и давать советов, мол, стерпится, слюбится, у других еще хуже, а ты ему измени, махни рукой. И этот список можно продолжать. А спросила, может ли она о ней помолиться. Последний раз о Марине молился поп во время обручения в церкви. Но о чем молился, она толком не поняла. Соседка же молилась понятными словами, просила Бога, и вместо ожидаемого пафоса на лице у нее была улыбка, как бывает от встречи с давним и хорошим знакомым. Марина в Бога не очень-то верила. Его она относила к потусторонним силам, с которыми можно сладить при помощи ворожейских штучек и плевков через левое плечо. Но вот так, по-домашнему и доброму, она не видела никогда. Мир разом стал больше. Замкнутый круг раздался. Был кто-то, кого не было до сих пор. Значит, есть надежда. Она еще ничего не знала о Христе и не могла бы отличить Павла и Петра. На иконе видела их вместе. Ей не так хотелось туда, как ужасно захотелось отсюда. А потом Марина попала к людям, для которых молитва и вера были частью жизни. Она поверила сначала им, а потом и Богу. Слез в ее жизни стало не меньше, но они стали светлее, даже на вкус. Теперь в них была надежда. Сережа к увлечению жены отнесся благосклонно, убедившись, что оно не вредит его авторитету и чести. Теперь, отправляясь на что-то особенно серьезное, просил жену молиться. Образ молящейся и верной жены служил добрым знаком. Дочери было 3 года. Все было правильно. Но однажды нашелся кто-то сильнее. И Сереже пришлось искать 5-й угол. Он удирал аж до Израиля и осел. Хотя кулаки были те же, здесь не пошло. Приходилось работать. Девушки были разные, но прежнего класса и шика не было. Наверное, из-за жары и сандалий. Ну, не убеждают сандалии, и все. Как-то под вечер прилично выпившему Сереже повстречался человек. Тротуар был узкий, кто-то должен был посторониться, но никто не хотел. Кулак оказался прав. Человек упал, голова его хрустнула. Он остался лежать, не подавая признаков жизни. Сережа добежал до дому и затаился. Это была беда, но рассказать было некому. Да и нельзя. Он вспомнил о жене и дочери. Организовал туристическую поездку, жена приехала и осталась. Сережа устроился работать в овощном магазине. Пил, хотя и не так запойно и увлеченно, как прежде, опять-таки жара. Вида на жительство ни у жены, ни у него не было, постоянной работы тоже, но всегда находилось, где убрать, поднести. На квартиру и еду хватало, Марине же надо было большего. Она как-то по объявлению нашла меня, позвонила, и уже на следующий день оказалась среди тех, кого искала. Теперь ей было с кем молиться, читать Писание и надеяться. Иногда Сергей провожал Марину на молитву, но внутрь не заходил. Перекуривал, отвечал на приветствия ее новых знакомых. Рассказы о жизни после жизни его не занимали. Он хотел всего здесь и сейчас, и этим не отличался от большинства благопристойных, не дерущихся и не пьющих. Но как-то раз... Все в нашей жизни случается именно как-то раз. То ли было холодно-дождливо, то ли еще почему, но он зашел. Досидел до конца, оглядываясь на дивных людей. Не то чтобы понравилось, уж слишком все по-другому. Он размышлял, пытаясь оценить резоны молящихся, высчитать их выгоды. Но задачка не решалась, и это порядком раздражало. До сих пор все было просто, как у следователя, определить цели и мотивы. А потом, как по накатанному. Если есть 8, то это потому, что у тебя было 4, а еще 4 ты у кого-то позаимствовал. Здесь эта жизненная математика давала явный сбой. Просили и получали. Правда, не сразу и далеко не всегда то, что просили, но радовались, как будто просили именно это и тогда, когда было надо. Идеализм оказался гораздо практичнее, чем все выверенные законы. Он стал завидовать. Раньше это не предвещало для предмета зависти ничего хорошего. Из всех видов арифметических операций он верил лишь в деление, когда кто-то делился с ним, а здесь делившийся не терял. Это было настолько очевидно, что захотелось того же. Он сидел на заднем ряду, такова привычка, чтобы не видели и уйти, когда надо. Я стоял в другом конце небольшого зала и говорил, сейчас уже не помню о чем. Скорее всего, о покаянии и вечности, о суете и временности. Помню, что смотрел на него. И не потому, что говорил именно ему, но весь его вид, даже то, как он сидел, говорили о чем-то, что должно случиться. Камень на краю обрыва. Может сорваться в любую секунду. То ли раздавит кого-то, то ли сам расколется. Не припоминаю, чтобы говорил с ним о чем-то, кроме «как дела?». Сейчас же я пошел к нему и вдруг понял, что там, на небесах, ангелы напряглись в радостном ожидании. Мне просто надо было сказать, что они ждут. Он встал. Было видно, что это далось ему нелегко. Шаг, остановка, как вечность. Еще шаг. Я протянул ему руку, и его буквально понесло вперед. Он свалился на колени. Именно свалился, и сначала запинаясь, а потом все шире и глубже стал говорить о себе, о Боге, и о Боге для себя. И о том, что все, больше он так не хочет. Хочет иначе, любить. И с ревом «не могу больше ненавидеть». и о прощении так долго и радостно. Он плакал, я плакал, все плакали, и радовались ангелы. Потом кто-то скажет: душа покаялась. Бог прощает вину, но не оставляет без наказания. Если раньше ему как-то жилось с тем неведомым, то ли убитым, то ли выжившим, то теперь мука непризнания и страх непрощения стали невыносимыми. Он все рассказал мне. Я боялся, что он спросит: что же теперь делать? И он спросил: сколько раз мне приходилось давать совет и с ужасом слышать звук собственного голоса. Одно дело — призывать к покаянию, а другое — припроводить покаявшегося на тюремные нары. Я что-то промямлил, мол, надеюсь, с этим человеком все в порядке. Сережа смотрел на меня, как всегда, наклонив голову. «Я иду в полицию», — сказал он. Тихо так сказал, но светло и спокойно. И я, обрадовавшись, успокоил свою совесть и говорю Сереже: «Так, сын мой, ты сказал». К полудню завтрашнего дня на моем телефоне высветился Сережин номер. Он кричал в трубку, мол, все здорово. Тот человек в тот же день оказался дома и никогда никакого дела не возбуждал. Главное, он жив. И он, Сережа, жив, ибо он, Господь, жив. Потом Сережа был самым лучшим моим студентом. Учил лекции наизусть, учил других, всегда молился. Уехал обратно в Украину и сейчас пастор. Все такой же неудобный для других, с наклоненной головой.